Глава 5. Каверны и носитель судьбы. Есть города, как и злато холмы, что город. Леса, где тайна укрыта, покой на светлых озерах. Крепости есть, как скалы, скалы, как замки в небо. Легенды круга земного увидишь, и быль, и небыль. Есть реки, что небо шире, пути есть быстры, как реки, но одинокому долго, к счастью, идти в мире.
Песнь Скальда. Побережье парусов.
Когда месяцы назад случайно встреченный на реке корабль, на который я нанялся гребцом, привез меня в ледяной сад, начался довольно странный отрезок моей жизни. Все стало двойственным и размытым, будто я всякий миг выбирал путь, стоя на перекрестке. Прежде всего, я был и не был похищен. Правда состояла в том, что корабль, на котором я греб, миновал устье и выплыл в открытое море, подняв паруса и идя прямиком на север. Но никто меня не пленил. Муж, который командовал тем кораблем, Арвин Собачья Тень, даже не вынул больших пальцев из-за ремня, когда я угрожал ему выхваченным из посоха шпиона мечом.
«Если хочешь, прыгай за борт», — заявил он. «Берег еще виден, хотя придется поднапрячься, чтобы рассмотреть его толком. Полагаю, доплыть до пляжа в устье реки посреди ночи — серьезное испытание. Можешь еще с нами рубиться, и тогда мы, ясное дело, тебя убьем. Пусть бы ты дрался как демон, потому что ты один, а нас много. На этом корабле плывет еще с десяток таких, кого мы прихватили по дороге, и у всех один выбор. А именно, плыть с нами на север, в город на острове, который зовется Ледяным садом, и где обитают люди вулкана. Они богаты, а порты их полны чудес, каких ты не видывал и в городах юга. Но им многого не хватает, и не только шкур, воска, дерева и валов, драконьего масла и зерна — но и людей, поскольку известно, что их там немного. За мужей и за жен Ледяной сад платит серебром».
После этих слов я вскинул меч выше и, должно быть, изменился в лице, потому что Собачья Тень отступил и выставил передо мной ладони, а товарищ его перехватил поудобнее длинный топор, которым он подпирался.
«Я не продам тебя в рабство. Мы лишь отвезем тебя в город, который заплатит за это, из чего ты сам получишь 2 марки серебром, а потом пойдешь куда пожелаешь, как свободный человек. Так там и поступают, а отчего — не мое дело. Потому выбирай, либо вода за бортом, где ты окажешься целым или по частям, или путешествие на север 2 способами — принудительно и даром, или добровольно и за 2 марки серебром. Взгляни. В одной руке у меня рог морского меда, а во второй — меч. Как эти твои лунные братья, я одновременно и то, и другое. Выбирай».
Мне это не понравилось, однако словам моряка я мог противопоставить немногое. Потому спрятал меч и потянулся за рогом. Погибнуть я всегда успею, потому выбрал путешествие с удобствами и обещание 2 марок серебром за продажу себя самого, после которой я должен был остаться свободным. Я не мог понять, в чем тут дело, но правдой было и то, что высади они меня в устье реки, я бы все равно не знал, что делать дальше и куда идти. Будь это первая река с запада в землях побережья парусов, я мог бы ждать там своих людей, но кто знает, как долго это продлилось бы. И что я должен там делать? Месяцами сидеть на песке? Возможно, я мог бы жить в шалаше и ловить рыбу, но вдоль реки и по ее течению тянулся торговый путь. Дальше к западу были поселения, и не прошло бы много времени, прежде чем кто-нибудь стал бы мне надоедать. К тому же шла осень, а за ней зима. Я знал, как здесь выглядели зимы, и не хотел встретить ее в халупе из веток и камыша. Пока что я не встречал здесь городов, но, казалось мне, что бы ни называл этим словом «собачья тень», там легче будет найти огонь и пристанище, чем на засыпанной снегом пустоши над замерзшей рекой. Потому я остался в своем гамаке под палубой, где в железной миске на цепях рдели угли, а еще оставил за собой право на хлеб и миску горячего супа из котла. Все время я опасался, что снова попаду в неволю, обманутый наивной сказкой, в которой я впустую искал смысл. Но с этим-то поделать я мог немногое. Через пару дней мы прибыли на остров, где стояло рыбацкое поселение, а весь берег был завален огромными костями морских чудовищ. Их складывали в высокие кучи, каждую разновидность отдельно, а местные жители строили из них каркасы своих домов и лодки. На пристани стояло немало кораблей с высокими бортами, не похожих на тот, на котором я приплыл. То и дело появлялся новый, волоча за собой следующую тушу с длинной шеей и хвостом, покрытым шипастым панцирем. В мелких водах залива суетились люди, которые при помощи клинков на длинных рукоятях резали чудовище на куски. На каменистом пляже горели костры, а в них охотники в железных котлах вытапливали куски белого жира, вырезанного из тел. А весь залив был красен от крови, словно там шла страшная битва. А над всей пристанью вставал жуткий запах горелого мяса, падали и вытопленного сала. Над всем этим носились, отчаянно вопя, стаи морских птиц, а в водах за рифами роились хищные рыбы, некоторые подлиннее корабля, с зубастыми пастями. Их привлекал запах крови. «Если, по-твоему, это место чудес, которых не найдешь нигде в мире, — сказал я собачьей тени, — то тебе стоит побольше странствовать». Он засмеялся и обозвал меня глупцом. «Ледяной сад иное. Здесь просто рыболовецкая пристань охотников на пласкут. Сад же весь выстроен из сверкающего камня. В нем 100 башен и зубчатые стены, встающие выше, чем ты сможешь задрать голову. Вот только его непросто найти среди диких вод, островов и рифов. Потому мы приплыли сюда за проводником. Говорят даже, что остров, на котором стоит сад, плавает, потому ты его непросто найти». Нашим лоцманом был мрачный одноглазый моряк, торговавшийся с обитателями поселения за груз бочек топлёного жира и за большие шматки бело-красного мяса. Он пользовался здесь большим уважением, потому что платил живым серебром, монетами с отчеканенным символом дерева с раскидистыми ветвями. А его увешанные оружием люди, похоже, пробуждали не меньшее уважение. Длинная цепочка грузчиков шла по помосту на его корабль, похожий на наш, но лучше сделанный. Они катили бочки с маслом и тянули огромные куски мяса. Арвин, собачья тень, поговорил с ним, после чего одноглазый с двумя воинами сел на наш корабль и внимательно осмотрел все. Спустился в трюм, оглядел воск и железо, уложенное вместо балласта, а потом спросил о людях.
«У того молодого на руке знак свободы», — сказал, поглядывая на меня. «Лучше бы тебе не вести людей силой. Помни, что в саду за торговлю невольниками наказание — смерть. Ты получишь возврат средств за перевоз добровольцев в город лишь в том случае, если они плывут по своей воле». А потом добавил громким голосом: «Кто желает, может сейчас сойти с этого корабля. Получит деньги, чтобы оплатить себе место в одном из кораблей, что приплывает сюда за морским маслом, и сможет вернуться на побережье. Я же вычту это с тебя, Арвин, если хочешь и дальше торговать с ледяным садом, потому что ты ведь знаешь, какие правила у этой торговли».
Однако никто не воспользовался этой возможностью, поскольку все, кого Арвин заманил на свой корабль, были одинокими путниками, и если даже была перед ними некая цель, то, похоже, не срочная. К тому же все решили, что стоит проведать город 100 башен, который заплатит им серебром только за то, что они там появятся.